Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Прокопьев и братья Путины. Или история о том, кто и как пытался купить венгерский газовый трейдер. Политические последствия выборов в штате Массачусетс. Сможет ли Великобритания прокормить себя самостоятельно? И наука. Почему животные в чем-то превосходят людей? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем следить за судьбой венгерской компании «Эмфис», которая тесно сотрудничала с печально известным газовым посредником между Россией и Украиной «Росукрэнерго». Напомню, что «Росукрэнерго» наполовину принадлежала «Газпрому», наполовину предпринимателю Дмитрию Фиртышу и его партнерам. До конца апреля прошлого года венгерский трейдер «Эмфис» оставался главным активом Фиртыша. Однако 29 апреля гендиректор компании Иштван Гоце продал «Эмфис» за 1 доллар США швейцарской компании «Росгаз». Как сообщала тогда газета «Ведомости», эту компанию представляли бизнесмен Сергей Прокопьев, его партнеры некие Игорь и Олег Путины и другие неназванные лица. 25 мая в Венгрии по заявлению Фиртыша и его партнеров было возбуждено уголовное дело против неизвестного лица по факту продажи «Эмфис». А в ноябре гендиректор компании Иштван Гоце был арестован и через день отпущен под подписку о невыезде. О развитии истории рассказывает Людмила Телень.
Предприниматель Дмитрий Фиртыш стал известен благодаря компании «Росукрэнерго», которой он владел в паритете с «Газпромом». Сегодня с ним связана очередная громкая история. Фиртыш может вернуть потерянный при весьма странных обстоятельствах контроль над венгерским газовым трейдером «Эмфис». Центральный суд Будапешта фактически аннулировал сделку по продаже «Эмфис» швейцарской компании «Росгаз» за 1 доллар. Правомочность сделки будет рассмотрена соответствующим ведомством заново, но при этом «Росгаз» будет вынужден открыть имена своих реальных владельцев или, как говорят специалисты, бенефициаров. Вряд ли это входило в планы этих самых реальных владельцев. Радио «Свобода» уже не раз рассказывала об этой истории. Напомню коротко ее суть. До конца апреля 2009 года венгерский газовый трейдер «Эмфис» оставался главным активом Дмитрия Фиртыша. Однако 29 апреля генеральный директор компании при достаточно туманных обстоятельствах продает «Эмфис» за 1 доллар швейцарской компании «Росгаз». Как сообщала газета «Ведомости», эту компанию, компанию «Росгаз», представлял бизнесмен Сергей Прокопьев и его партнеры, некие Игорь и Олег Путины, ну, видимо, однофамильцы российского премьер-министра, а также другие неназванные лица. В сентябре Прокопьев рассказал газете «Ведомости», что совершил сделку не для себя, а получил, цитата, «указание сверху», и исполнил гражданский долг. Нужно было сохранить для России венгерский рынок, а для «Газпрома» деньги. Газета, кстати, разыскала Прокопьева. Оказалось, это его собственные слова, что он бизнесмен, служивший ранее в КГБ. Структуры Фиртыша сразу же стали оспаривать продажу актива, считая 1 доллар США неадекватной ценой за такую крупную и солидную компанию. И вот очередной этап борьбы. Победа на этот раз на стороне Фиртыша. Сделка аннулирована. Победу Фиртыша в суде комментирует финансовый аналитик Андрей Сотник.
Решение венгерского суда, на мой взгляд, исключительно знаковое во многих смыслах. Не случайно тот же «Газпром» пока воздерживается от комментариев. Дело принимает очень серьезный оборот. На данном этапе судебных баталий я обратил внимание лишь на следующие последствия этого решения. Первое. Суд фактически потребовал представить ему документально подтвержденные сведения о подлинных владельцах компании, пытавшейся купить венгерский трейдер с активом в несколько миллиардов долларов за 1 доллар. Последний газеты «Ведомости», напомню, формально русский покупатель венгерской компании – Сергей Прокопьев и братья Путины, имевшие КГБшное прошлое. И Прокопьев рассказал «Ведомости», что совершил сделку не для себя, а получил указание сверху и исполнял гражданский долг. Какие высокие слова. Нужно было сохранить для России венгерский рынок, а для «Газпрома» – деньги. Теперь Прокопьев и его братьям Путиным придется доказывать, что они на самом деле есть реальные бенефициарные покупатели венгерского газового трейдера. Но это даже не смешно. Поэтому придется назвать именно тех, кто спрятался за спинами исполнителей гражданского долга. Не думаю, что бенефициаров радует эта перспектива. И второе. Во всей истории с Дмитрием Фирташем, а следовательно с Росукрэнерго, были замешаны исключительно первые лица России, а также Украины, которые выбрали эту странную компанию на роль посредника в межгосударственной торговле. Не исключено, что действия венгерского суда заставят их выйти из тени. Интересно, какова же будет реакция на это российских и украинских налогоплательщиков? Еще любопытнее, какой окажется реакция на эти сведения мирового сообщества? И последнее, третье. Очень похоже, что российской власти в очередной раз серьезно вляпались. В этой ситуации надо думать над тем, как цивилизованным образом исправить ошибки. Вопрос главный, думает ли кто-то над этим сегодня?
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень. Если вы хотите подробнее знать предысторию судебного решения, я рекомендую посмотреть на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Победа кандидата республиканцев на специальных сенатских выборах в штате Массачусетс, о чем мы сообщали в наших информационных программах, имеет принципиальное значение для обеих партий и президента США и повлечет за собой серьезные политические последствия. Бараку Обаме советуют сегодня перестроиться, пересмотреть свою повестку дня, как это сделал в свое время Билл Клинтон и как не сделал Джимми Картер, потерпевший в итоге сокрушительное поражение. Президент, судя по всему, пока не принял решение, рассказывает Владимир Абаринов.
Место сенатора от штата Массачусетс в течение 55 лет было вотчиной братьев Кеннеди. Сначала Джона, а затем Эдварда. В 1960 году, когда старший брат был избран президентом, а младшему еще не исполнилось 30 лет, необходимых для избрания в Сенат, греть кресло для него доверили другу семьи и верному члену партии Бенджамину Смиту. Через два года, в ноябре 62-го, Смит безропотно освободил место и был вознагражден должностью посла. С тех пор Тед Кеннеди не знал конкурентов. Он избирался на шестилетний срок 9 раз и был сенатором 46 лет, вплоть до самой смерти в августе прошлого года. Вождям Демократической партии не приходило в голову сомневаться в том, что в Сенат от Массачусетса может быть избран не демократ. Но начинающий политик Скотт Браун не просто выиграл у кандидата демократов Марты Кокли. Он выиграл убедительно, впечатляюще, недвусмысленно. Что произошло? С этим вопросом я обратился к рядовому избирателю штата Массачусетс, нашему соотечественнику, жителю Бостона Алексею Карташову. Он живет в Америке с 91 года и занимается наукой. Познакомился я с ним через «Живой журнал», где у него псевдоним «Резонер».
Вы можете сказать, за кого вы голосовали вот на последних выборах?
Да, я могу сказать, я голосовал за Скотта Брауна, кандидата от Республиканской партии. Надо сказать, что Скотт Браун был малоизвестен в стране и даже в штате был известен не очень. Вообще, при всем уважении к нему, он не звезда. Обычный, что называется, свой парень, вполне умеренный как политик, и, пожалуй, при других обстоятельствах он не имел бы шансов. В нынешней кампании он тоже шел сзади, и буквально в течение последних двух недель стремительно вырвался вперед и обогнал Марту Кокли на 5%, что вполне бесспорное преимущество. Я могу сказать, почему я голосовал за него. И я думаю, что мое мнение довольно представительно для штата. Первый фактор достаточно постоянный. Демократы давно имеют абсолютную власть в штате. Уже 13 лет не избирался ни один конгрессмен от Массачусетса и 30 лет ни один сенатор. В местном законодательном собрании у демократов тоже неоспоримый перевес, и даже губернатора недавно выбрали из демократов. Естественно, что такая абсолютная власть развращает абсолютно. И люди в штате давно жалуются, что народные избранники мнением народа совершенно не интересуются. Было несколько громких скандалов, вплоть до уголовных дел в отношении сенаторов. Второй фактор – это как кандидаты вели избирательную кампанию. Марта Кокли от демократов, видимо, слишком понадеялась на инерцию. Она была очень неактивна, например, в празднике вообще исчезла больше, чем на неделю, и это за две недели до выборов. Она допустила много грубых ляпов, вроде фразы в ответ корреспонденту: «Что вы от меня хотите, чтобы я стояла на морозе и пожимала людям руки?» Да, люди хотят этого. А Скотт Браун тем временем встречался с людьми, выступал, объездил весь штат на своем грузовичке. Людям это импонирует. Кокли проиграла и дебаты за неделю до выборов. Теперь о программе кандидатов. У Брауна программа чрезвычайно проста. два важнейших направления – экономика и безопасность. Стимулировать экономику он предлагает снижением налогов, а безопасность – заботой об армии и достаточно твердой политикой. И он также против реформы здравоохранения и обещает твердо выступить против плана Обамы. И вот этот фактор отношения к реформе здравоохранения достаточно важен, и, возможно, он является самым важным. Дело в том, что сенатор – это человек, который в первую очередь не заботится о штате, на это есть губернатор и местный конгресс, а проводит определенную политику. И то, что сейчас делает Обама и демократический конгресс, людей беспокоит. Программа стимулирования экономики обошлась почти в триллион долларов, а результатов не видно, только что долг возрос. Безработица остается по-прежнему очень высокой. Реформа здравоохранения, по последнему опросу Расмуссена, поддерживает 38% избирателей, а против 56%. Это огромная разница. А в планах у демократов еще законодательство по ограничению выбросов СО2, которое многие считают просто безумием.
Похоже, успех ошеломил и самого Скотта Брауна. В своей победной речи он заверял, что будет исполнителем воли всех избирателей, независимо от их партийных симпатий.
В каждом закоулке нашего штата я встречался с людьми, смотрел им в глаза, пожимал им руки и просил их голосовать за меня. Меня не интересовала их партийная принадлежность, а их не интересовала моя. Нас объединяли общие убеждения. Одно совершенно ясно, избиратели не хотят принятия закона о здравоохранении ценой в триллион долларов, который навязывают американскому народу. По этому закону не было открытой и честной дискуссии. Этот закон повысит налоги, нанесет ущерб системе бесплатной медицинской помощи, уничтожит рабочие места и опутает страну новыми долгами. Он не отвечает интересам нашего штата или страны. Мы способны на большее. В Вашингтоне я буду работать в Сенате с демократами и республиканцами над тем, чтобы реформировать здравоохранение открыто и честно. Никаких переговоров за закрытыми дверями. Никаких тайных сделок недосягаемого партийного руководства. Никаких скрытых расходов, замаскированных налогов. Никаких новых триллионов долга, расплачиваться по которому будут наши дети.
Телекомпания ABC договаривалась с президентом о юбилейном интервью по случаю первой годовщины вступления Барака Обамы в должность. Но дата совпала с неприятной для президента новостью. С Бараком Обамой беседует в Белом доме обозреватель ABC Джордж Стефанопулос.
Судя по этим часам, год назад как раз около этого времени вы вступили в должность. А теперь по случаю юбилея избиратели Массачусетса преподнесли вам подарок.
Та же сила, что внесла новый пост Скотта Брауна, внесла и меня, на мой. Люди раздражены, они разуверились. Не только тем, что произошло за последние год-два, а тем, что произошло за последние 8 лет. Отчасти проблема заключается в том, каким способом в Вашингтоне решаются проблемы. Надо говорить об этом честно. Думать прежде всего о людях, а не о группах, преследующих свои корыстные интересы. Не о лоббистах, пользующихся здесь непропорционально большой властью. Эта система сломалась. That system is
broken. But you're not on the campaign trail. Но вы теперь уже не ведете предвыборную кампанию. Теперь вы в Белом доме. Вы возглавляете эту систему. Вы обещали прозрачность, собирались вести дебаты о реформе здравоохранения в прямом эфире. Этого не произошло. Люди помнят, что вы обещали покончить с целевыми ассигнованиями. Они смотрят на законопроект о здравоохранении и видят, что в нем предусмотрено специальное финансирование для Небраски, Луизианы. Они говорят, что вы не держите свое слово.
Без сомнения, когда я оглядываюсь на прошедший год, я вижу, что постоянно балансировал, пытался одновременно и проводить свою программу, и реформировать систему, в которой много встроенных пороков. Удовлетворен ли я тем, как изменился за этот год? Вот образ действий в Вашингтоне. Категорически нет. Стоила ли борьба достигнутых результатов, даже с учетом уступок, на которые пришлось пойти? На это я отвечу «да».
Поясним, что имеется в виду под целевыми ассигнованиями. В американском политическом лексиконе они выразительно называются «earmarks». В первоначальном значении это клеймо владельца, которое ставилось на ухо домашнему скоту. В политике это деньги, предназначенные на финансирование местных проектов, иногда совершенно бессмысленных. Эти куски пирога члены Конгресса получают в обмен на свое согласие голосовать за тот или иной законопроект. Покончить с этой практикой обещал не только Барак Обама, но и Джон Маккейн, а до них Джордж Буш. Тем не менее, на сегодняшний день они остаются самым эффективным способом переубеждения законодателей. Этот способ активно использовался и при мобилизации поддержки реформы здравоохранения. Продолжим разговор с Алексеем Карташовым. Что стало решающим фактором на выборах в Массачусетсе?
Я думаю, здесь нужно обратиться к одной очень любопытной цифре из опроса Расмуссена. Они проводили экзит-пол, где спрашивали людей, за кого они голосовали, а также об их отношении к разным вопросам. Так вот, среди тех, кто уверенно поддерживает план по реформе здравоохранения, Кокли получила 97% голосов. Среди тех, кто решительно отвергает этот план, Браун получил 98% голосов. То есть голоса разделились строго по отношению к реформе здравоохранения. И любой статистик скажет вам, что дальнейший анализ смысла не имеет. То есть, безусловно, мы понимаем, что если бы на это место баллотировался тот же самый Тед Кеннеди, то та же инерция сработала бы. Но когда кандидаты находятся в равных условиях, тут уже начинают иметь значение другие факторы, и люди задумываются о том, что здесь называется issues, то есть о реальных предметах политики.
У избирателей Массачусетса есть своя причина проявлять осторожность в вопросе о реформе здравоохранения.
Реформа здравоохранения, подобная Обаминой, была проведена в Массачусетсе, и люди не очень довольны. То есть люди видят, что налоги выросли, а результаты для подавляющего большинства особо не изменились. Кроме того, это обычная довольно ситуация для Америки, где устройство все-таки федеральное, и каждый штат заботится не только обо всей стране, но и о себе. Возможно, такой момент тоже есть. Вообще, отношение к плану реформы здравоохранения довольно смутное. Люди не очень понимают, что предлагается, и относятся очень осторожно к попыткам сломать то, что есть.
Победа республиканцев в Массачусетсе имеет не только психологическое значение, но и прямые политические последствия. Демократы потеряли в Сенате квалифицированное большинство в 60 голосов, необходимое для принятия закона о реформе здравоохранения. В настоящее время каждая из палат приняла свою версию закона. Сейчас их приводит к общему знаменателю согласительная комиссия Конгресса, а потом согласованный текст снова будет поставлен на голосование в палатах. Еще до дня голосования, когда Скотт Браун неожиданно вырвался вперед, политтехнологи демократов стали придумывать сценарии, при которых можно было бы все же принять закон, несмотря на потерю 60-го места. Предлагалось, в частности, затянуть процедуру сертификации Брауна, потребовать пересчета бюллетеней, а тем временем быстро доработать и принять закон. Но Браун победил с таким преимуществом, что требовать пересчета нереально. Тогда возникла другая идея – поставить на голосование в Нижней Палате вариант, принятый Сенатом. Алексей Карташов считает, что, учитывая непопулярность реформы, демократы на это все же не пойдут.
Я думаю, что именно результаты выборов, где в одном из самых левых штатов Америки демократы потеряли около 30% голосов, должен просто насторожить законодателей. В 2010 году, то есть меньше чем через год, будут следующие промежуточные выборы, и люди боятся потерять свое место в Конгрессе. Так что настроение в Конгрессе сейчас достаточно осторожное, и я не думаю, что демократы пойдут на такую процедуру.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, поначалу ухватившаяся за процедурную идею, вскоре убедилась, что сенатский вариант закона не набирает в Палате даже простого большинства. И это при том, что преимущество демократов там составляет 78 голосов. А затем и Барак Обама в интервью Джорджу Стефанопоулосу фактически исключил такую возможность.
Так что же вы намерены делать теперь? Многие говорят о том, что можно сделать так, чтобы Нижняя Палата приняла версию Сената. Спикер Пелоси вчера как будто сказал, что этот план не пройдет.
Во-первых, я не хочу, чтобы такой сценарий даже рассматривался. Сенат не должен пытаться протащить закон, не дожидаясь, пока Скотт Браун займет свое место в Палате. Народ Массачусетса сказал свое слово. Ему предстоит участвовать в этом процессе.
Это во-первых.
А во-вторых, я думаю, очень важно рассмотреть этот пакет законов по сути, чтобы американский народ понял, что слухи и страхи, которыми окружена эта реформа, не имеют под собой оснований.
Значит, вы не призываете Нижнюю Палату поставить на голосование сенатский вариант закона?
Я не могу заставить их сделать это, но знаете, что я вам скажу? Версии Нижней Палаты и Сената совпадают на 90%.
Продолжаем. продолжаем разговор с Алексеем Карташовым.
Если предположить, что вследствие избрания Брауна реформа здравоохранения, что называется, умрет в Сенате, да? Как это говорится про законы, которые, значит, проходят нижнюю палату, но отклоняются верхней. Что это означает вообще для всей повестки дня Обамы, для его программы политической?
Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это катастрофа, потому что он поставил на эту реформу слишком много. Когда людей спрашивают, избирателей, о наиболее важных проблемах, реформу здравоохранения никто не ставит на первое место. А Обама решил заняться именно этим в той ситуации, когда в стране экономика находится в очень плохом состоянии, 10% безработица. И если бы он успел быстро ее провести, то и разговоров бы не было. Но теперь, когда Конгресс фактически полностью занят только реформой здравоохранения и ни над чем больше не работает, возникает раздражение. Если она провалится, это будет провал очень серьезный. Фактически год был потрачен зря.
Вы считаете, что политический маятник действительно качнулся в республиканскую сторону? Или это просто такое, как бы, случайный сбой, случайное колебание?
Нет, я думаю, что это не случайное колебание, потому что таких сильных случайностей, тем более в Массачусетсе, который оплот демократической партии, не бывает. Кроме того, можно посмотреть на предыдущие выборы в штатах Нью-Джерси и в Нью-Йорке, которые были в ноябре. Там тоже произошел довольно сильный сдвиг. Я думаю, что, как вы говорите, маятник качнулся в сторону республиканцев. И естественно, что этот процесс не окончательный. Маятник так и будет качаться. Но на данном этапе да.
Кое-кто уже прочит Скотта Брауна в президенты от республиканской партии. Ему, безусловно, суждено стать звездой. Но Алексей Карташов считает разговоры на эту тему преждевременными. Звезда может быстро потухнуть.
Я думаю, что об этом очень рано говорить. И если совсем честно, то он не выглядит как президентский материал. Это достаточно скромный человек, без особых до последнего времени политических амбиций, и он не является политической звездой. Но посмотрим.
Каким путем пойдет президент Обама? Будет ли гнуть свою линию во что бы то ни стало? Или даст сигнал к тактическому отступлению, перегруппировке сил, сформирует свою повестку дня заново? Судя по всему, президент пока не принял решения.
О политических последствиях сенатских выборов в штате Массачусетс рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Довольно много таких песен. Священное тело величия не продавать земле, а сделать нетленным и физически видимым.
Папуа-Новой Гвинеи знаменитого умершего помещали там, где находится выход дымовой трубы. Он коптился, прекрасно сохранялся.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшего майора милиции Алексею Дымовскому меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Майора Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в милиции. Жители московского дачного поселка Речник передали в приемную президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина обращение в связи со сносом домов в поселке, которые начали в четверг столичные власти. Глава Татарстана Ментимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отстранил от должности начальника УВД Томской области генерал-майора милиции Виктора Гречмана. По мнению правозащитников, причиной этого стала смерть томского журналиста Константина Попова, жестоко избитого в начале января милиционером. В Госдуму внесен президентский законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Ирак. Цель его миссии – способствовать разрешению политического кризиса, который разразился в стране в связи с отстранением ряда политических сил от участия в намеченных на 7 марта парламентских выборах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Новым патриархом Сербской православной церкви избран епископ Нижский Ириней. Президент США Барак Обама обеспокоен недавними хакерскими атаками на электронные почтовые ящики китайских правозащитников и призывает Китай дать ответы на ряд вопросов в связи с усилением цензуры в интернете.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сможет ли Великобритания прокормить себя самостоятельно? И наука, почему животные в чем-то превосходят людей. Экономика Великобритании в холодную погоду терпит огромные убытки. Это вызвано в первую очередь перебоями в работе транспорта. Но серии продолжительных заморозков и снегопадов выявляют и чрезвычайно опасную уязвимость британских заводов и домов в случае перебоев с поставками топлива. С начала года несколько производственных предприятий уже получили предупреждение о возможном прекращении энергоснабжения. Ну а жители некоторых регионов кинулись в магазины за стратегическими запасами продовольствия. Какие планы вынашивает в связи с этим правительство? Рассказывает Елена Воронцова.
Начало года для жителей Великобритании оказалось полным трудностей. Из-за снегопадов сотни автомобилистов оказались заблокированными на дорогах, поезда ходили с перебоями, десятки авиарейсов были отменены, а некоторые аэропорты пришлось закрыть. Едва открывшиеся после рождественских каникул школы во многих графствах пришлось снова закрыть. Представители системы здравоохранения сообщили о беспрецедентном скачке числа пациентов, обратившихся в неотложную помощь из-за травм, полученных на обледенелых дорогах. У многих служащих, в том числе, например, и у машинистов поездов, не было возможности добраться до рабочего места. Те, кому все-таки удавалось приехать на работу, тратили на дорогу по 3 часа. Ущерб, который несет экономика страны за каждый день подобных катаклизмов, оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов. Однако эксперты утверждают, что этот ущерб нельзя рассматривать как однозначную потерю для британской экономики в целом, поскольку какая-то часть простоя будет компенсирована в ближайшем будущем. Эксперт Центра исследований бизнеса и экономики Дуглас МакВильямс подчеркивает, например, что одни предприятия сейчас теряют в обороте из-за простоев или трудностей с транспортом, но другие, напротив, работают эффективнее обычного из-за роста потребления энергии на отопление. Другие же наверстают позднее, когда владельцы недвижимости станут думать об утеплении домов. Простой покупатель мог отметить в минувшие дни резкий скачок спроса на соль и лопаты для уборки снега. Кроме того, некоторые фирмы, продающие игрушки, на вопросы о санках отвечали, что принимают заказы лишь на март. Вопрос, когда нужно, так сказать, готовить сани, занимает сейчас головы многих. Эта зима обещает быть самой холодной за последние 30 лет. После того, как некоторые муниципалитеты были вынуждены сократить расход песка и соли для посыпания дорог, чтобы сэкономить быстро тающие запасы, премьер-министр Великобритании Гордон Браун пообещал провести проверку системы, предусмотренной в стране для подобных случаев.
Это исключительное положение, и у многих из вас в эти дни есть много поводов для раздражения и беспокойства. Я хочу заверить вас, что правительство сейчас работает вместе со службами экстренной помощи, местными властями и другими учреждениями. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму перебои и, главное, обеспечить вашу безопасность и отопление домов. Уже на сегодня свыше 172 миллионов фунтов было выплачено пенсионерам и инвалидам по схеме доплат в холодную погоду. И в некоторых регионах эти выплаты начаты автоматически на основании прогноза погоды на ближайшее будущее. Поэтому никто не должен беспокоиться, когда включает отопление. Мы координируем муниципалитеты и способствуем тому, чтобы они делились запасами соли друг с другом. Мы можем ожидать и скачок в потреблении природного газа. Я хочу заверить вас, поставки газа не заканчиваются. У нас есть запасы в Северном море и другие источники в Норвегии и Голландии.
Сказал Гордон Браун в своем обращении к населению. Схема пособий, которую упомянул премьер, вступает в силу, когда температура держится ниже нуля в течение 7 дней подряд. Пенсионеры и социально слабые граждане получают деньги на оплату отопления. Для бездомных в Лондоне открыли дополнительные временные ночлежки. Предприятия, которых поставщики газа попросили временно прекратить его потребление, заблаговременно заключили соответствующие контракты, согласившись на условие, что в случае необходимости они откажутся от газа, эти фирмы получили более выгодный тариф. Чем-то похожа ситуация с продовольствием. Из-за снегопадов, холодов и гололедицы множество небольших магазинов не могли пополнить запасы. В то же время покупатели стали затовариваться едой в больших, чем обычно, количествах. Зрелище, знакомое любому пережившей российские 90-е, пустые полки в магазинах, можно было видеть в разных частях парализованной снегом Англии. Британцы постарше вспомнили послевоенные годы, когда продуктов в стране не хватало и масло и сахар выдавали по карточкам. Именно о том периоде истории говорит Джилл Спритти, профессор, занимающийся проблемами взаимодействия между окружающей средой и обществом в Эссекском университете.
Правительство тогда осознало, что проблема нехватки продуктов останется на повестке дня еще долгое время. Люди будут голодать. Выдача ограниченного количества продуктов по карточкам не прекратится до 1954 года. Они пришли к выводу, что все сельское хозяйство необходимо преобразовать. Нужно сконцентрироваться на производстве как можно большего количества продуктов питания как можно скорее. Это было замечательно и впечатляюще по масштабу.
Однако через несколько лет люди и власть опять стали бить тревогу, рассказывает Грэм Харви, автор нескольких книг об аграрных технологиях и экологии.
Политика, акцентированная на продукции, на объеме, награждала крупных фермеров, которые сильнее других зависели от химикатов, пестицидов и удобрений. Можно понять, почему это произошло. Люди тогда считали, что это легкий и быстрый способ увеличить производство. И этот эффект был достигнут. Но какой ценой? Мы нанесли огромный ущерб окружающей среде. Была разрушена среда обитания несметного количества животных и растений.
В начале января Хиллари Бен, министр окружающей среды, обнародовал программу, озаглавленную «Еда-2030». По плану правительства, Великобритания должна двигаться в сторону продовольственной самодостаточности. По словам министра, на фоне роста численности населения и изменения климата, изобилие дешевой еды нельзя принимать как данность.
Продуктовая безопасность также важна для будущего благополучия нашей страны, как и мировая энергетическая безопасность. Население растет, за следующие 40 или 50 лет нужно будет прокормить дополнительно еще 2,5 или 3 миллиарда человек. Мы сталкиваемся с последствиями изменения климата. В Англии было 3 дождливых лета подряд. Им предшествовали 2, принесших практически засуху в юго-восточной части страны. В 2008 мы видели, какое влияние погоды и высокие цены на нефть могут оказывать на цены на продовольствие. В некоторых странах дошло до бунта.
Согласно плану правительства, Британия должна вернуться к производству продуктов, но на этот раз с более разумным применением химикатов и без разрушения почвы. В подготовленном министром сельского хозяйства и окружающей среды докладе говорится, что потребитель и те решения, которые он принимает при покупке, стоит в основе будущей экологической и продуктовой безопасности страны.
По моему мнению, мы должны принять следующие меры. Во-первых, мы должны сами производить больше продуктов питания. Во-вторых, мы должны это делать, не нанося ущерб экосистеме. И в-третьих, мы должны следить за тем, чтобы еда, которую мы потребляем, сохраняла наше здоровье. Немаловажная часть – лучше информировать потребителей. Если люди хотят поддержать идею сильного британского сельского хозяйства, а я надеюсь, у них есть такое желание, то покупка отечественных продуктов – это один из шагов, которые мы можем сделать. Во-вторых, необходимо намного лучше использовать существующие ресурсы, например, вода. Если нам грозит в будущем нехватка воды, то важны те способы выращивания урожая, которые требуют меньших затрат воды. Мы вкладываем огромные средства в научные исследования. Например, такая отрасль, как производство клубники, которая стоит 200 миллионов фунтов. Исследование, которое мы частично финансируем, нашло возможность выращивать не менее вкусную клубнику, расход намного меньше воды. Такие же способы найдены и в отношении использования удобрений, более бережное отношение с ними, применение правильных количеств в правильных местах приносят плоды.
В обращении к участникам конференции фермеров в Оксфорде Хиллари Бен упомянул, как решение простых людей покупать только яйца куриц, живущих в более гуманных условиях, так называемый free range, изменило рынок. За последние 10 лет продажи free range яиц выросли почти втрое.
У покупателя всегда есть выбор. Покупать сезонные продукты – это один из шагов, которые мы можем сделать. Кроме того, можно посмотреть и на количество продуктов, которые идут в мусор. Мы выбрасываем огромное количество продуктов. Если мы используем то, что покупаем, это не только позволяет нам самим сэкономить деньги, но и уменьшает выброс газов, вызывающих парниковый эффект. Все это в руках покупателя. Каждый делает свой индивидуальный выбор в магазине. В Британии лет 20 назад средняя семья тратила около 20% дохода на еду. Сейчас эта цифра чуть ниже 11%. В семьях с низким доходом эта цифра может достигать 15 или 16%. В результате каждый сам в ответе за то, что он ест. И выбор, который мы делаем, непосредственно влияет на наше здоровье и здоровье нашей семьи. Мы уже на 60% сами обеспечиваем собственные потребности в продуктах. Мы более самодостаточны, чем были в 30-е и 50-е годы. Для тех, кто занимается фермерством или намеревается работать в этой сфере, это время больших возможностей.
Таковы слова политика. Сегодня, за исключением погодных катаклизмов и недолгих перебоев с поставками, среднему британцу тяжело представить недостаток продовольствия. По-прежнему немаленькая часть купленных продуктов выбрасывается семьями, ресторанами и магазинами. Пока еще не падает спрос на книги о диетах и на таблетки для похудения. А на общее представление о том, сколько человеку нужно еды и какой она должна быть, оказывает сильное влияние маркетинг. Что касается производителей продуктов, то и сегодня многие фирмы находят более выгодным, вырастив редиску в Британии, отвезти ее в Польшу для мытья и в Португалию для упаковки, чтобы затем вернуть и продавать дома. Рынок работает по своим законам, и еда, привезенная из далеких стран, иногда даже из тех, где голодают дети и куда идет продовольственная помощь той же Британии, оказывается дешевле, чем произведенная внутри страны. Идея регулирования рынка никогда не казалась британцам популярной. Но вот мнение Роуз Принс, автора кулинарных книг и колонки в Daily Telegraph.
Самая важная задача для правительства сегодня – это убедить супермаркеты относиться более ответственно к тому, что они закупают. Они дают направление рынку. Покупатели здесь ни при чем. Я считаю, здесь нельзя рассчитывать на покупателя, нельзя ожидать, что потребитель примет сознательное решение. На потребителя постоянно воздействует реклама и маркетинг. Потребитель не решает, что будет продаваться в супермаркетах. Это миф.
Партия консерваторов сегодня предлагает учредить пост омбудсмена по супермаркетам для регулирования конфликтов между продавцами продуктов и британскими производителями. Представители Фермерского союза Великобритании поддержали план «Еда-2030», который представил министр окружающей среды Хиллари Бен, добавив, что необходимо принять закон, поддерживающий британских производителей.
О программе «Еда-2030» рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы привыкли считать человека вершиной биологического развития Земли. Но почему многие животные в чем-то превосходят нас? Например, глаз осьминога видит реальность точнее человеческого глаза. И обоняние у крысы острее, чем у людей. Новую картину развития первых древних животных попытался восстановить доктор биологических наук, научный сотрудник университета Сарагосы Андрей Журавлев. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Какие раньше были представления о начальных этапах эволюции животных и что мы имеем сейчас?
В принципе, в течение 150 лет практически эволюцию животных, всех многоклеточных, если брать, в основном изучали на современном материале. Занимались этим специалисты по классическим сравнительной анатомии, по эмбриологии, то, что называется беспозвоночных. Отдельно позвоночных. Позвоночные выделялись всегда как группа весьма специфическая, исключительно потому, что она включает в себя человека. И вся лестница существ, в общем-то, строилась в обратном направлении. Как бы человек – это то, к чему оно вело, значит, это высшее существо, значит, все те органы, те ткани, те клетки, которые оно имеет, это вершина развития, и отсюда поехали вниз. То есть, самое примитивное – это, конечно, одноклеточные, клеточные, дальше среди многоклеточных животных это губки, которые непонятно что. Долгое время их вообще считали зоофитами, то ли растения, то ли животные. Потом всякие плоские черви, хоть среди них есть и гигантские организмы, которые, причем, опять же, связаны с человеком. Кому посчастливилось подцепить бычьего или свиного, цепь не знает, что это такое. Вот мне как-то посчастливилось во время экспедиций в Якутии, отнюдь не где-нибудь в тропиках. Мало не покажется, такие они примитивные. Вот. Но в основном, действительно, плоские черви состоят из нескольких всего разных типов клеток. Кишечник у них не сквозной, полости тела нет, заполнено все пространство между органов так называемой паренхимой, такой неструктурированной тканью. Дальше над ними идут более организованные черви, к ним относятся круглые черви. У них уже есть первичная полость тела между органами, и заполнена она жидкостью. И третья группа – это уже высшие полостные, опять же, беспозвоночные, к которым относятся подавляющее большинство современных форм. Это и насекомые, и ракообразные, это все членистоногие, и моллюски. И среди них выделяются две такие ветви. Это первичноротые. Почему они первичноротые? Потому что рот у взрослых организмов образуется в том же самом месте, где он был у личинки. И вторичноротые. Вторичных ротах наоборот. Рот образуется совсем в другом месте, а на месте первичного рта, как правило, открывается анальное отверстие. Вторичнорот там относятся все позвоночные, и в том числе человек. Опять же, обратите внимание, что человек считается априори высшим существом, во многом он устроен очень неудачно. Ну, скажем, взять наш глаз и сравнить его с глазом осьминога. Осьминога, оказывается, все намного лучше, потому что у нас нервные окончания от сетчатки загораживают видимость. Есть так называемое слепое пятно, и то, что мы видим, это на самом деле такая по существу отцифрованная компьютерная реконструкция реального изображения. А вот осьминоги видят все реально, как оно есть. Поэтому говорить о том, что человек высшее существо именно как вершина развития, здесь нельзя. Оно, конечно, оптимальное, но оптимальное для своего времени, для своего пространства, для своего климата, но не более того. Кроме того, вот в последнее время молекулярные биологи вдруг выяснили, что, оказывается, в процессе развития организмы могут не только усложняться. Не обязательно эволюция идет таким сложным организмом, как человек, или пчела, или осьминог, или, а наоборот, скажем, те же плоские черви из этих групп могут вполне быть вторично упрощенными, с более сложными предками. Конечно, предков это никто не представляет, какие они были, но данные молекулярной биологии, изучение сравнительное разных типов генов, нуклеотидных последовательностей, показывает, что выпадают эти нуклеотидные последовательности, сокращаются, соответственно, сокращается число органов, число клеток, упрощаются многие потребности. К таким организмам явно упрощенным относятся пятиуски, очень своеобразные существа, которые раньше считались отдельным типом. Это, конечно, тоже паразиты. Паразиты, они, как правило, все упрощенные, но организм двигается, потом переходит к сидячему образу жизни, а потом от сидячего образа жизни до паразитизма один шаг.
Если говорить о более сложных организмах...
Вот это более сложно, я сейчас скажу. Да. Раньше считал уж отдельный тип, который представлял каких-то примитивных червеобразных существ. Но сейчас вот благодаря молекулярным исследованиям выяснилось, что это очень высоко развитая, наоборот, группа ракообразных организмов. Но если взять вот эту пятиуску в руки и посмотреть, что это такое, конечно, с помощью микроскопа, но догадаться об этом просто невозможно.
Что уже они к ракообразным относятся?
Они относятся,
да?
К ракообразным. Уже сейчас знают, что они ракообразные, они начали искать у них некоторые черты и нашли. Но черты не сходятся не с современными ракообразными, а с ископаемыми членистоногими, к которым я сейчас перейду.
Так они эволюционировали, да?
Да. Причем эволюционирование к этому состоянию довольно долго, поскольку уже на протяжении 500 миллионов лет они уже не менялись. Они уже тогда вот стали вот такими паразитами. Молекулярные биологи перевернули вот эту систему, показали, что, во-первых, идет вот такое упрощение, а во-вторых, вот классические группы организмов, как считались, появляются членистоногие. Они же не из ничего возникают. Какие-то у них должны быть предки. На роль предков долгое время претендовали кольчатые черви. Почему? Поскольку они сегментированные, сложно устроенные, как и членистоногие. У них также есть вот эта вторичная полость. Это какой своеобразный орган, который выполняет массу функций, главное, как опорного скелета. У них есть придатки, с помощью которых они передвигаются. Их называют параподии. Вот. А если брать морских классических червей, вот этих полихет, то они действительно довольно похожи на членистоногих. Если не специалисту, да, показать многоножку и хорошую такую морскую многощетинковую червя, ну, отличить невозможно. неопытным глазом. Получается, что вот моллюски, которые тоже по существу такие червячки, которые просто засунуты в раковины, черви кольчатые и членистоногие, это вот одна большая группа, а все остальное это непонятно что. Но молекулярные биологи что сделали? Они показали, что вот как раз членистоногие и кольчатые черви это совсем не родственные группы. Две большие разницы. Эволюционировали они давно в разные стороны абсолютно. То есть, если сначала те, кто изучает современных животных на современном материале, еще надеялся, что это может быть какая-то ошибка, неясность метода, который только начал развиваться, он действительно начал развиваться, по сути, 15 лет назад, то теперь убедились, что ошибки, скорее всего, нет. Что это все на самом деле так и происходило. Тогда возник вопрос, а как могли выглядеть предки тех же членистоногих? И здесь на помощь пришла палеонтология. Но не от того, что палеонтологи захотели и сказали, вот сейчас мы вам чего-то тут найдем. Нет. Опять же, вот эти палеонтологам ископаемые формы были известны довольно долго. Тоже на некоторые 100 лет назад были найдены уже и даже больше. Поскольку палеонтологи имеют лишь остатки организмов, то есть нет полного набора органов, нет, конечно, ни тканей, ни клеток, как правило, то похоже на червяка, но будет кольчатым червем. Похоже более-менее на членистоногое, будет членистоногим. И когда появились вот эти публикации молекулярных биологов, решили пересмотреть. И я отношусь к тем людям, которые взялся за это дело, а что мы все-таки имеем действительно в палеонтологическом материале, который может подтвердить или опровергнуть эти новые веяния. Взяли старые коллекции, поехали, собрали новые коллекции, посмотрели, казалось, что очень все интересно. Есть примитивные черви, которые совсем не кольчатые черви, есть такие группы весьма редкие нынче, или наоборот очень мелкие, которые без микроскопа не видны, поэтому их тоже до последних лет практически не изучали. А сейчас с помощью современной микроскопии можно посмотреть, скажем, как у них мозг развивается, как у них другие органы закладываются. Вот одна из таких групп классическая, это преополиды называется, в честь царя Приапа, поскольку они похожи на то самое изображение Приапа, которое иногда использовалось греками в качестве дорожного указателя. То есть на фаллос. Такой живой, подвижный, иногда и размер очень крупный у них. Ну, они роющие организмы, очень редкие, поэтому, я говорю, так их мало кто знает, кроме тех, кто изучает биологию
моря. А где их? Где их искали?
Ну, скажем, у нас в Сибири есть, в Якутии, великолепные. Одного из них я назвал в честь вот нашего классического сравнительного анатома наших дней. Он в университете сейчас работает, Владимир Владимирович Малахов.
Заведующий кафедрой беспозвоночных?
Да.
Да, беспозвоночных. Да.
Вот есть такой теперь червячок Влади Приаполюс Малахови.
Ну, ему, наверное, было очень приятно.
Я думаю.
Традиционно называют в честь ученых, например, открыты какие-то звезды, новые небесные тела.
В биологии, в палеонтологии принято тоже в честь крупных ученых называть какие-то очень интересные организмы.
Новые организмы.
Да.
Так что же, эти приаполиды, это, с одной стороны, не кольчатые черви, да, а с другой стороны, по новым данным, они близки к членистоногим.
Вот эти как раз приаполиды, несмотря на то, что они очень своеобразные животные, чем они своеобразные? У них есть хобот, очень мощный, с помощью которого они двигаются. То есть они его выдвигают вперед на хоботе многочисленными крючьями, они вцепляются в грунт, это морские организмы, и ползут или по грунту, или большей частью внутри него. Этим же хоботом с крючьями они ловят всякую жизненность. Это хищники. Но опять возник вопрос, ну как вот эти вот странные черви с хоботом, и вдруг и членистоногие, у которых ротовой аппарат, вообще голова совсем другим образом организован. Это фасеточные глаза, как правило, такие хватательные конечности, многочисленные всякие челюсти, антенны, ничего, как у этих червей нет. Опять же, начали мы искать в своем ископаемом материале и нашли массу переходных форм, в которых, скажем, голова как у членистоногих, а тело как у этих червей. Или голова как у членистоногих, а тело как у такой очень своеобразной современной группы, еще называют их бархатные черви. Группа тропическая, опять же, ее мало кто знает. Такие очень, немножко они похожи на гусениц, животные, с телескопическими ножками, которые могут выворачиваться, могут втягиваться. Ну, вот кто знает человека от Мишлена, вот такой из шин нарисован, вот очень похоже. Может совернуться совершенно и пролезть, ну, там, при диаметре животного в 3 сантиметра, вот в какую-нибудь 3-миллиметровую дырочку втиснуться.
И это наземные, да,
это наземные существа, и очень, хорфоры. Кстати, они интересны, и тоже в последнее время и взялись их изучать, оказалось, что они довольно сложное поведение у них, потому что они питаются в основном насекомыми и ловят их так. Слизь выбрасывают изо рта, которая быстро застывает. Ну, знаете, такая игрушка сейчас распространена, которая из тюбика выстрелит кого-то, он весь в чем-то жидком, страшном, потом застывает, опадает. Вот у них тоже такое, только оно не опадает, а наоборот прилипает. Насекомое схвачено, обезврежено. Так вот, оказывается, эти примитивные, вроде бы, беспозвоночные животные, которые и от нас очень далеки, и даже по отношению к артроподам считались членистоногим
примитивными, они охотятся стаями. Загонная охота у них. Но сами они двигаются медленно, насекомые намного быстрее. И вот с помощью загонной охоты они устраивают ловушки и облавливают.
Вообще для таких животных это очень сложная система.
Очень удивительно вообще.
Просто сложная система коммуникации.
Да, считаю, что мозг-то у них очень маленький. В ископаемом виде, опять же, есть вот эти анихофороподобные животные с хоботом, как у головохоботных червей. Вот эти многочисленные формы показали, что действительно членистоногие происходят вот от таких червей. Но первая идея, конечно, была, опять же, сначала черви без ножек, потом членистоногие и анихофоры и прочие группы с ножками от них пошли. Но на самом деле, когда мы посмотрели, а как это происходит, вот, развитие ножек в различных группах, казалось, что мы не видим, чтобы ножки из ничего вдруг появились. Наоборот, мы скорее видим, что ножки, они, как правило, наоборот, отваливаются. Но если взять вот позвоночных различных, ну, от самых древних, всяких саламандроподобных земноводных, которые жили уже 300 миллионов лет назад, и до китов, то оказывается, что в истории позвоночных животные теряли ноги примерно в 100 случаях. Но их, опять же, несколько групп, которые независимо утеряли ножки, причем есть те, которые, там, скажем, с двумя лапками. И, как правило, происходит утеря лап с переходом к роющему образу жизни или скрытому образу жизни, скажем, в листве вопавшей. Лапы там не нужны, лучше ползать, и одновременно гены работают таким образом, что теряются лапы, одновременно удлиняется тело, количество позвонков.
С доктором биологических наук, научным сотрудникам университета Сарагосы Андреем Журавлевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции? Об этом в день заседания Госсовета по вопросам политической реформы говорим с Сергеем Митрохиным и Владимиром Улосом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Я провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.